Вечер воскресенья на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера» в студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте!
У нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский.
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Здравствуйте!
Хотели сегодня перейти с вами, батюшка, на личное. Вы уж простите, мы столько здесь вели разных важных, серьезных разговоров о вещах метафизических, духовных, о каких-то очень серьезных и глубоких ценностных смыслах, но ни разу толком не поговорили о наших гостях, о том, что это такое, что это за люди такие, священники. И почему они ими становятся, и чем они отличаются от всех остальных людей, и какие в их жизни есть радости и трудности. Поэтому, если вы позволите, мы бы вам сегодня позадавали все-таки вопросы про вас. Ну, или про ваших коллег.
Да, выбирайте, да. Про кого вы проще, про коллег или про вас.
Нет, конечно, можно немножко обобщить, мы не будем уж совсем копаться в личной жизни, но все-таки очень интересно, ведь если мы говорим там о православных христианах, то, ну и вообще о христианах, то это огромное количество людей, но только единицы этих людей становятся, ну, грубо говоря, профессиональными служителями Христу. Почему это происходит? Это призвание ли это? Или это какое-то чудо? Или там, я не знаю, тоже может быть неплохой карьеры? Вот непонятно.
Вот смотри, ты начала со слова метафизика. Мы говорили много о метафизических вещах в этой студии. И у меня такое ощущение, что, может быть, самый главный вопрос, который вот у меня по этому поводу есть, это если метафизика действительно в том, что человек принимается, случается ли что-то метафизическое в этом деле? Потому что, правда, мне кажется, что помимо того, что это очень должно быть взвешенное решение человеческое, человек все равно не представляет себе до конца, ну, вот
что его ждет?
Куда он идет, да. То есть порог он, может быть, себе видит, но тот путь, который открывается за этим порогом, увидеть сложно очень человеку из мира. Есть ли метафизика в этом самом процессе?
Метафизика здесь присутствует именно в том, что обычный христианин получает благодать священства, дар священства, который на самом деле во много превосходит по своей святости, по своему наполнению, во много превосходит его реальные силы, способности как человека. Поэтому здесь может быть уместно вот такое выражение, да, хотя здесь Священное Писание, наверное, о всех христианах говорит, да, но к священству это очень приложимо, что мы носим вот это сокровище в глиняных сосудах.
В хрупких.
В хрупких сосудах, в очень хрупких сосудах. И здесь, наверное, мы это все должны понимать, потому что даже то, как вы начали строить вот вопрос, да, знаете, уже как бы каким-то фоном, да, как бы я чувствую, что вот идет разговор о священниках как неких особых людях, да, да, вот.
Чем вы отличаетесь от обычных,
да,
людей?
Да, и, конечно, мне кажется, это одно из величайших как бы заблуждений, но как заблуждений, может быть, нашего времени, заблуждений такого массового сознания. Потому что, вне всякого сомнения, то служение, которое несет священник, оно как бы превосходит человеческое понимание. Вот. Но при этом он остается человеком. Более того, что у нас все-таки в христианской церкви, если вот рассуждать правильным образом, да, у нас нет какой-то отдельной морали или отдельной нравственности для священнослужителей и для мирян. То есть, может быть, на практике это присутствует, но в христианском учении такого нет. То есть, по идее, священник – это просто, в первую очередь, нормальный христианин. Более того, что невозможно, чтобы у человека целью жизни было священнослужение.
Нет?
Да, нет, конечно.
А какая же тогда?
Иначе рано или поздно, в общем, такое священнослужение может закончиться. Либо в переносном смысле, да, либо в совершенно буквальном смысле. Потому что цель любого христианина – это спасение. Вот, прежде всего, да. Если дар священства принимается как бы не в противоречии вот с этой основной целью, то значит, да, человек может принять священный сан, но прежде всего спасение, потому что если человек будет желать священства как такового самого по себе, то есть как некого особого положения в церкви, как некой особой деятельности, возможности себя проявить и так далее и тому подобное.
Возможности карьеры.
Ну, да, если какие-то брать отрицательные моменты, да, как некие для себя... Хорошо, назовем так, социальный лифт для себя. Да?
Почему же это отрицательное?
Да. Ну, хорошо, ну, не знаю.
Нет, вот кажется... это тоже вопрос дискуссионный, ну, давайте отложим.
Да, пока, давайте пока отложим, действительно. Вот. То рано или поздно вот все вот эти вот, скажем так, мотивы и мотивации, они исчерпают себя. Потому что, как правило, столкновение священника со сложностями священнослужения, да, оно очень быстро вот эти иллюзии у человека выбивает. Вот. И если у человека не было изначальной цели «я хочу быть христианином, я хочу быть со Христом, чтобы спастись», а священнослужение – это возможность, если будет на то воля Божия, послужить как бы церкви, да, вот именно в таком качестве, да, и опять-таки, если это не будет противоречить основной цели, как бы, спасению, да, в таком случае принятие священства, оно, в общем-то, оправдано, и действительно здесь можем говорить о какой-то правильной метафизике. Ну, вот. Потому что есть человек, который просто не может сидеть на месте, он желает деятельности, да, а кто-то любит быть в центре внимания, да, а кто-то, как, кто-то не готов довольствоваться ролью обычного прихожанина, а ему хочется нечто большего. Здесь уже подключается некий комплекс внутренних там, переживаний, комплексов, да, и особенностей каждого человека. Ну, вот. И все-таки, как правило, показывает практика, вот такой подход, он может стать предвестником некой будущей, ну, скажем так, либо катастрофы духовной, либо, в общем-то, не совсем правильного священства, да, или совершения служения не в том духе, в каком того требуется.
Ну, то есть получается, что человек идет, ну, выбирает для себя путь священника по прямо противоположным причинам, по которым обычно человек выбирает себе профессию, да? То есть ты хочешь реализоваться, ты хочешь состояться, ты хочешь чего-то достичь.
Социального лифта,
да,
того же.
Да, того же социального лифта, и ты хочешь стать мастером в своем деле, чтобы тебя признали, чтобы тебя материально оценили по достоинству. Ну и, собственно, ты строишь карьеру, и твое призвание, результатом его часто бывает признание. Получается, что у священника какой-то совершенно другой мотив выбрать это призвание.
Ну, представьте, вот как какова ваша реакция будет на вот следующую фразу? «Преуспевающий и профессиональный священник». Вот как...
Ну, конечно, это вызовет у нас подозрение.
У меня сегодня это не вызовет подозрения, потому что в медийном поле, прежде всего, я сейчас не беру радиостанцию «Вера», я сейчас беру, ну, вот, что называется, гораздо более широко пропагандируемые средства массовой информации. То очень часто я как раз вижу на экране или там слышу по радио или читаю в тех или иных изданиях как раз людей, которые мне кажутся по меркам сегодняшнего общества преуспевающими и эффективными священниками, потому что в качестве ну, аргументации успешности рассказывается про то, как вот там не было, например, был там разрушенный храм, а он нашел деньги и материалы, и там, не знаю, рабочих из Таджикистана, и построили, наконец, новый храм, или вот там сделали ремонт, и все время в какие-то вот вот в эти вещи направляется мое внимание как читателя, или зрители зачастую. И тогда, да, вот эффективный менеджер.
Знаете, митрополит Евлогий Георгиевский в своих воспоминаниях, в своих мемуарах как-то очень один раз, по-моему, так критически, даже с неким смущением высказался об одном епископе, который в речи на свое поставление вот произнес как бы слова приблизительно следующие, что я бы хотел все свои дарования направить на пользу церкви, да, и т.д. и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, кто ты такой, да, такой прекрасный, замечательный, без которого церковь существовать не может. Да, поскольку все-таки не мы спасаем церковь, а мы спасаемся в церкви. Это не перечеркивает значение нашей деятельности, нашей активности, то есть ни в коем случае, да, вот, и... Здесь нет такого, знаете, вот монофизитства своего такого пасторского, да, то есть полное исключение, да, вот роли человека. Нет, конечно, об этом речи не идет, но речь идет об некой иерархии, да, что первично, что вторично. Вот. Да, извините, я перебил.
Ну, я к тому, что дарование это, в общем, отрицать тоже как-то ну, не совсем справедливо, как минимум, и обидно, если ты действительно одаренный человек, искренне хочешь свои таланты, там, будь то ораторское мастерство или организационные способности, или, я не знаю, там...
Или как один из наших гостей эрудиция. Говорил о своих вот, способностях в области пиара, как он тоже вот это все на пользу церкви.
Да, да.
Это тут... человеческая мера все-таки. Да, вне всякого сомнения, это может послужить, ну, скажем так, плюсом, да, для того или иного священника, но все-таки более человеческая мера. Вот, потому что все-таки Господь ждет от священника несколько другого. Во-первых, какого-то смирения в отношении самого себя и, прежде всего, любви. Вот. Понимаете, потому что все-таки основополагающим, мне кажется, качеством священника должна быть любовь. Не ораторские искусства, не что-то другое, да, не способность что-то построить, да, или наладить, или отладить, а прежде всего любовь. Вот. И в свое время меня просто поразила мысль, которую высказывал святитель Иоанн Златоуст в своем произведении «Шесть слов о священстве». Вот я никак не ожидал вот именно там это встретить. Он говорит, что ни в коем случае нельзя держаться за священство. То есть нужно быть готовым, скажем так, легко оставить его. Каким случаем имел в виду? Он говорит, что многие ради удержания самого сана, да, часто, скажем так, позволяли себе пойти на различного рода, ну, скажем так, преступления или переступить через свою совесть. Вот. Но там, если брать историю, там, например, древней церкви, да, там, когда, там, например, те или иные епископы, боясь вот, лишиться, например, кафедры, да, подписывали те или иные, скажем так, ну, еретические вероучительные определения, да, вот, под нажимом императора там, и так далее, например, да. Вот, хоть как, то есть сан вроде как удержал за собой, но какой ценой, да? Если брать, скажем так, современную историю, да, ну, скажем так, это сохранение священнослужения ценой, например, там, ну, соработничества неправильного, да, например, с властью богоборческой и так далее, да. То есть здесь вот множество моментов, но это может касаться вообще каждого священника, когда, может быть, какая-то позиция честная, да, она может стоить тебе в священнической карьере каких-то, скажем так, неприятностей, да, вот. Ну и всегда есть возможность как-то, в общем-то, покривить душой. Вроде как ты, если опять-таки священнослужение – это центр всей твоей жизни, да, вот, а не Христос и христианская совесть, да, то здесь может быть такой парадоксальный момент, что священнослужение для человека станет не во спасение ему и другим, а наоборот, в осуждение в погибель.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о пути священника, о том, какие трудности и, наверное, безусловно, радости встречает он в своем служении.
Отец Андрей, скажите, вот все, что вы сегодня говорите нам, это скорее, ну, такой промежуточный, конечно, итог ваших размышлений, не окончательный, или все-таки это те убеждения, которые у вас были сформированы на момент принятия решения, на момент вступления на этот путь?
Ну, скажем так, как, шесть слов о священстве я прочитал, хотя и не совсем все понял, да, до того, как стал священником. И, конечно, вот я благодарен, в общем-то, тем как бы священникам, да, и друзьям моим хорошим, которые до рукоположения моего, они вот до меня смогли донести эту мысль. Вот то, что я вам сейчас сказал, да, вот, что священнослужение не самоцель. На первом месте спасение и Христос, а потом уже, аще угодно Христу, да, и если это, опять-таки, во спасение, то и священнослужение. Вот, вот мне кажется, хотя понятно, что эту мысль, может быть, во всей глубине прочувствовать можно только пройдя уже какой-то путь священнослужения, но, тем не менее, я вот благодарен тем людям, которые меня вот наставили именно в таком ключе.
А вот у меня такое ощущение, что главный искус, может быть, опять же, изнутри по-другому видится, но мне извне. Кажется, главный искус – это вот это осознание себя пастырем. Но все равно же есть пастырь, паства. Есть пастух и есть вот это стадо, которое надо как-то окормлять. И к вам каждый божий день приходят люди, которые у вас спрашивают совета. Они там на исповедь, вы что, как-то с ними общаетесь. И все равно, вот тоже здесь в этой студии звучало, и совета по любому поводу. И ну, невозможно в какой-то момент не поверить, хотя бы на короткое время, я беру идеальный случай, в то, что я самый умный, я самый, ну, я знаю, как жить, я знаю, как жить другому человеку. Я знаю, как жить всем этим людям, которые ко мне приходят, ну и шире, и тоже такие примеры, как мне кажется, есть. Я знаю, как жить стране, я знаю, как жить человечеству. Я пастырь. У меня есть на это и право, поскольку я пастырь по названию, и в конце концов у меня есть для этого все основания, потому что на протяжении многих лет я говорю людям, как им жить, и они живут именно по моим вот этим вот самым заветам. Ну, правда же, искус невозможный совершенно представить себя супер таким вот человеком, оберменш, который лучше всех знает, как правильно.
Вот если мы с вами возьмем и прочитаем молитву, которую архиерей читает на поставление пресвитера, то ни намека на что-либо подобное мы там не увидим. Вот, кстати, в молитве на поставление епископа, да, там прямо говорится, что одна из обязанностей епископа – это проповедь Слово Божие, Евангелие, что, конечно же, соотносится с ролью учительства, да, как вот вы сейчас, ну, сказали, да, если как-то все это объединить вместе, вот. Но в молитве на поставление священника говорится о том, что священник, пресвитер поставляется для совершения таинств, возрождения, крещения, таинства Евхаристии. То есть, в общем-то, согласно литургической традиции, священник – это прежде всего тот, кто имеет как бы через епископа от апостолов власть совершать церковные таинства, вот предстоять в христианской общине, в христианском приходе, да, вот пред престолом, да, сообщать благодать, вот через таинство возрождающую благодать, да, вот. А ничто об учительстве, в общем-то, там сказано не будет, и вот это нужно понимать, и я, честно говоря, как вот, я, поскольку я преподаю пастырское богословие в Сретенской духовной семинарии, да, я стараюсь это всячески донести до студентов, до молодых священников, что рассуждать, давать советы о жизни, о духовной жизни, давать советы о жизни обычной, да, там, размышлять о судьбах мира, да, и вот пастырствовать вот в таком смысле, да, вот, человек может... ну, скажем так, только в меру своего глубокого личного духовного опыта. Так вот, личный, духовный и житейский опыт не дается вместе с рукоположением. Это то, что приобретается личной, духовной, там, интеллектуальной, там, социальной и, скажем так, прочей жизнью, когда человек просто с годами приобретает соответствующий опыт. Вот. То же самое и... в таинстве священства не дается благодать, в общем-то, учительство вот в смысле ораторского дара, да, и святитель Григорий Богослов пишет, что я не расставался никогда с учебником риторики, вот, и Иоанн Златоуст пишет, что нужно взращивать в себе это искусство, искусство слова, поскольку у пастыря это единственное оружие, это слово, да, и Иоанн Златоуст прямо говорит, что неправильно думают те, что как будто с рукоположением им дана и благодать красноречия, да, это не так, это то, что достается, опять-таки, личным трудом. И, конечно, когда вот действительно священник, особенно если молодого, была в свое время такая тенденция, вот сейчас она, слава богу, пошла на убыль, вот, когда священника пытались позвать в любую телепередачу, вот, неважно о чем, как, и считалось, что священник что-то такое должен сказать, да, чего не знает никто, но почему-то думаешь, что в данном случае он является такой некой сакральной фигурой, да, которая имеет ответы на все вопросы, что, конечно же, не так.
Прямая связь такая.
Эльфийский оракул.
Да. Да. Да, поэтому личная духовная жизнь, да, она параллельно вот священнослужению, она, ну, в общем-то, не всякому и дано быть таковым, вот как вы сейчас описали. Поэтому очень важное качество для священника – очень четко знать свое место, очень трезво понимать свое реальное интеллектуальное духовное состояние. Вот как только здесь, в общем, начинаются фантазии, да, или человек теряет некое ощущение реальности, в общем-то, это бывает плохо и для него, он может выглядеть и смешно, и нелепо, или грустно, да, ну, в общем, вред и в том числе и по сонам.
Ну, у священника еще и особенность его жизни и служения заключается в том, что он человек публичный. Даже если он не выступает по телевизору, он все равно в центре внимания постоянном. И хочет он того или нет, но с него и спрос особый. Но и действительно люди по-любому будут всегда идти к нему за советом, и за помощью, за какой-то поддержкой, даже если это молодой священник, который, может быть, жизненного опыта еще не набрался. А как вот здесь себе все время напоминать, если люди от тебя этого ждут, и, в принципе, ну, хочешь ты это, не хочешь, может быть, это на тебя не наложено там догматически, но общественным каким-то отношением к тебе эта роль все равно отведена. Что говорить всем, извините, у меня недостаточно опыта, давайте я вам лучше молитву прочту, ну, как-то... Потому что есть риск потерять свой авторитет.
А вот это очень большое искушение. А вот не надо бояться в этом смысле потерять авторитет. То есть, ну, скажем так, не всегда ожидания, которые у людей есть от священника, не всегда их нужно поддерживать. Потому что, да, человек хочет положиться на некого мудрого человека, который бы все ему сказал, и что ему делать, и как ему жить, да, каким-то образом даже исключив его личную ответственность. Очень хочется найти вот такого человека, и почему-то священника пытаются как бы насильно наделить такого рода свойствами. Вне всякого сомнения, такие священники есть. И я сейчас говорю в подлинном смысле как бы этого слова, да, вот, и, но... таковых все-таки, наверное, не большинство. Вот. И мне кажется, здесь надо уметь вот этому соблазну противостоять, когда от тебя ждут, и, в общем-то, да, прямо дать понять, что вы ожидаете от меня того, на что я еще не способен. Поэтому здесь, может быть, стоит ограничиться какими-то простыми вещами. Посочувствовать человеку, поговорить с человеком, да, как вы правильно сказать, что я помолюсь за вас, да, это будет очень трезво. И я помню, как на одном из наших епархиальных собраний еще святейший патриарх Алексий, он как раз так и говорил, что вместо того, чтобы давать какие-то советы, в общем-то, сомнительные, лучше сказать, давайте я помолюсь как бы за вас, да, или вместе с вами помолимся, чтобы Господь как-то разрешил вот вашу ситуацию. Вот. Здесь, конечно, есть некая проблема того, что часто люди наделяют в как бы своих фантазиях священника некой высотой, некими качествами, да, носителем которого он, может быть, и не является. То есть надевают розовые очки, очаровываются, да, много надумывают о священнике, которым, может быть, мало знают, да, но там, где есть очарование, там и наступает, как правило, разочарование. Вот. Не всегда из-за каких-то там плохих поступков священника, а когда просто человек наблюдает, человек в некой бытовой обстановке, что для него часто бывает шоком, хотя ничего священника такого как бы не делает, делает все то же самое, что остальные как бы люди, да, но тем не менее это может быть вызвать некое смущение. Поэтому здесь, мне кажется, священник должен так себя вести и так точно воспитывать как бы своих прихожан, чтобы не было двух крайностей, то есть не было розовых очков в отношении как бы священнослужителя. Вот. И с другой стороны, чтобы не было другой крайности такого цинизма, да, ну, типа, да знаю я, как вот все на самом деле, как они живут, да, кто они такие. Понимаете, не правда и не то, и не это.
Ну да, но просто ты все равно к тебе особое внимание, особый спрос, и действительно каждое твое действие будет как-то трактоваться. Ну, если бы обычному человеку могут там позволить сигаретку выкурить там и лишнюю рюмку выпить, и там, я не знаю, ну, какие-то такие вещи вполне не житейские, а священнику их не прощают. Здесь-то не скажешь, извини, я еще не готов, у меня еще недостаточно
здесь,
опыта,
здесь есть,
чтобы быть образцом.
Здесь есть определенная проблема, на самом деле, как бы очень серьезная, да, и она, эта проблема, в общем-то, для пастыря. Все мы разного духовного уровня. И, конечно же, человек, который принял священный сан, да, он автоматически не дотягивает даже какого-то относительного уровня святости. Он просто зачастую продолжает быть тем же самым благочестивым христианином, стремящимся к совершенству, каковым и был до рукоположения. Особенно если речь идет о еще недавнем студенте семинарии, да, о молодом, недавно рукоположенном священнике. Вот. И здесь вот получается такая интересная вилка. То есть, с одной стороны, христианин совести противно всякого рода лицемерия и игра. Вот. Хочется быть искренним и чистым, и прямым во всех отношениях, да. Но, с другой стороны, нужно реально смотреть на вещи и понимать, что абсолютно невинные, скажем так, и бытовые какие-то элементы, вот, которые проявляются в жизни священника, могут, скажем так, прихожанина, вот, имеющего такой воцерковляющегося прихожанина, да, не глубоко воцерковленного, каковы большинство, да, могут иметь какое-то смущающее действие, да. Вот. И вот как здесь, чтобы не превратиться в такого актера, да, который изображает, скажем так, некую, скажем, благообразную личину, да, вот, с одной стороны, то есть сохранить некую искренность, и с другой стороны, понимая реальное состояние человека, да, щадить его, да, и не делать того, что будет его эпатировать, смущать, соблазнять или как-то уязвлять, или заставлять, пусть даже по неразумию, плохо думать о пастыре, потому что часто человек свои отношения с пастырем склонен переносить на отношения с Богом, да, и, в общем-то, разочарование в пастыре может иногда быть и разочарованием в вере как таковой. Вот. Поэтому здесь уже вот, вот в чем и сложность вот, священнослужения, вот каким образом вот этот, увидеть здесь такой царский путь, да, и не уклониться ни в одну, ни в другую крайность.
Вот вы сказали, что единственное оружие священника – это слово. А сейчас мы говорим о том, что есть еще один инструмент, который может быть и не, опять же, не догматический, но он вот обществом так или иначе навязывается. Это, собственно, пример, такой вот образ жизни священника. Действительно, Таня права, под пристальным вниманием. Неважно, сельский священник, значит, на него все село, и все подноготную тоже знает, там, как, что в огороде, как часто белье стирают и окна моют. Что в городе, что, ну, там, в зависимости, от, опять же, сегодня особенно, есть увеличительные стекла, чтобы рассмотреть образ жизни священника. И вот это для меня совершенно невозможная, непосильная задача. Я вот когда там пытаюсь на себя примерить чью-нибудь одежду, я понимаю, что вот с этим я бы не справился никогда. То есть постоянно контролировать собственную жизнь, не позволять себе никаких отступлений там ни вправо, ни влево, никаких слабостей, потому что это точно будет известно, потому что это точно обязательно будет полоскаться в социальных сетях, например, или в разговорах кумушек. Образ жизни священника, он прописан уставами, гласными или негласными.
Я опять-таки вновь, я хочу вернуться к тому, с чего начал. Что нет в христианстве отдельной этики, отдельной нравственности для священника и для мирянина. И проблема, которую вы сейчас говорите, она как раз порождена вот именно этим неправильным взглядом. Что мне-то можно... Но раз он принял священный сан, ему нельзя. Да ни тебе нельзя, ни ему нельзя.
Давайте продолжим этот разговор после короткой паузы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».